Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, сегодня 8 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». И меня зовут Георгий Бабаян, сегодня обсудим с вами, точно так же, как и всегда, самые интересные новости сегодняшнего дня. Ну, давайте начнем с того, что у нас происходит на дорогах. На дорогах сейчас 6 баллов, но через час будет 7. Чуть-чуть придется, видимо, постоять. Потом все потихонечку дороги будут разгружаться. К 8 часам уже 5 баллов, и все, и дальше можно гонять со спокойной душой. Значит, по поводу погоды. Вот интересная новость, что гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре до 13 июля. Как сообщает сайт учреждения, температура воздуха в городе может подниматься до 34 градусов выше нуля. Достаточно жарко, надо сказать, 34 градуса, поэтому если вдруг вы как-то тяжело переносите жару, будьте аккуратнее, пожалуйста, вот в этот временной промежуток до 13 июля. Всем остальным, а те, кто хорошо воспринимает жару и ее переносит, ну, поздравляю вас, жара в Москве, это же прекрасно, лето. Наслаждаемся прекрасным, солнечным, великолепным летом в нашем необыкновенном городе. Значит, напоминаю наши координаты. СМС-сообщение 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также у нас есть YouTube-канал «Говорит Москва». Кириллицы вбиваем. Там у нас идет трансляция. Называется «Отбой», там такая вот мое лицо на заставке, туда прямо мне куда-нибудь в глаз тыкайте. И переходим, здесь у нас есть чат, куда вы тоже можете писать свои сообщения. Пишите обязательно. Вот уже Саша Антипов и деревенский парень к нам присоединились. Ставьте лайки, потому что вам просто лайк поставить, а нам, во-первых, приятно, во-вторых, помогает нашему каналу с развитием. Саша Антипов пишет: «Позорников из Англии затащил в финал судишка». Ну да, есть такое. Ну, мы давайте начнем прямо сразу с футбольной новости, потому что это, наверное, главная новость сегодняшнего дня. Станислав Саламович Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. О расторжении контракта с наставником говорится на официальном сайте Российского футбольного союза. Уточняется, что футбольный союз также не заинтересован в продолжении сотрудничества с тренерским штабом Черчесова, что логично. В публикации приводится заявление главы РФС Александра Дюкова, который подчеркнул, что решение о прекращении контракта было обоюдным. Отмечается, что РФС начинает поиск кандидатов на пост главного тренера сборной России. Станислав Саламович Черчесов возглавил сборную 10 августа 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира и не смогла выйти в плей-офф Евро-2020. Ну, свершилось. Я думаю, что многие, в том числе люди, которые особо и не следят за футболом, точно знали, кто у нас тренер. Точно знали, что, наверное, этого тренера надо, кто-то из радикальных говорили, гнать в шею, кто-то говорил, надо уволить, кто-то говорил, может быть, надо оставить. Ну вот, в итоге Станислав Саламович уволен, вроде как решение принято обоюдное, но вопросы все равно остаются. Во-первых, кто будет возглавлять нашу команду следующий? Потому что кандидатов не так уж и много. Есть люди, которые могли бы это сделать, но они заняты, у них уже есть работа в их клубах. Есть иностранные, разные всякие тренеры, но тут тоже вопрос, кто из них согласится, во-первых, в сборную России возглавить, и сколько это будет стоить Российскому футбольному союзу. Ну, вопросов много, давайте разбираться. Скажите, пожалуйста, как вы восприняли вот эту прекрасную или, может быть, отвратительную для вас новость? Что вы считаете, кто должен возглавить сборную России? Кто это должен быть? Такой, как должна играть сборная, чтобы вы, может быть, даже вот вы человек, который очень далек от футбола. Но просто, то есть я, давайте не ограничиваться людьми, вовлеченными в эту великолепную игру. Если вы даже далеки от футбола, кто? Как должна играть сборная, чтобы вы с удовольствием садились к телеэкранам, может быть, даже пришли на стадион и сидели и 90 минут наслаждались тем, что там происходит. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, ну, в начале отставки, мне кажется, что все-таки отставка и назначение должны были как-то одновременно быть. То есть, когда вот сейчас там заявление было, РФС, что будем искать кандидатуру, да. Но нам играть первым. То есть мне кажется, это должно было быть одновременно, потому что, ну, вот я объяснил, потому что играть уже 1 сентября, а тренера у нас еще нету. Ну, если его к 1 августа найдут, там, тем, если особенно если будет иностранец, я, в принципе, против иностранцев, потому что, ну, опять-таки, вот из-за сроков ему нужно во всем этом разобраться, а... Вот.
Понимаете, тут были новости о том, что ведь еще на прошлой неделе были новости, что уже ищут кандидата. То есть, может быть, у них кто-то на карандаше есть. Говорят, что есть два иностранных специалиста на карандаше и где-то три иностранных и два наших.
Ну, я вот против иностранцев.
Ну, а кого бы вы хотели?
Мне кажется, что все-таки Карпин, по крайней мере, с ним было бы повеселее. Во-первых, он из команды из того же Ростова, на мой по максимуму вытягивает. То есть у него сейчас игроки уходят, другие приходят, играют они вполне симпатичный футбол. Причем в зависимости от состава он может и от обороны сыграть, когда состав у него посильнее, вот и атакующий футбол. Вот. Плюс ну, он с прессой общается, ну, по крайней мере, его интересно слушать, в отличие от Черчесова.
Но он такой, вот. Да, человек
она у него
с характером экспрессивный.
У него манера общаться, конечно, тоже немножко хамоватая.
Есть такое, да.
Но она понятная. То есть то, что он говорит, это всегда понятно. А Черчесов, ну, 2.5 часа, и ничего не понятно. Это вообще-то... Это надо уметь еще так говорить.
Это
вот.
Точно.
Ну, вот мне кажется, Карпин вот мог.
Ладно, Карпин есть. Хорошо, давайте дальше. 7373948 в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, это Андрей Тихонов и Владислава Родинова. Вот они молодые, в смысле, они упертые, принципиальные. Сами играли в футбол и знают характер. И чтобы РСВС главе не мешало. Пускай они... Выбирают сами игроков. И так, кто сказал там, вот этого возьмите, моего любимчика, этого любимчика. Вот долюбились в футболе.
Но у всех могут быть любимчики, правильно? Но кто сказал, что у Тихонова их не будет, например?
Нет, они принципиальны, знают они. Родимов, когда играл, он принципиальный, он же против ФС выступал постоянно. Постоянно против этого. Говорил умные слова. Я его знаю примерно. И связываю так чувствовал. И друзья знают. Принципиально. Я и Андрей Тихонов с такой же он.
Ну понятно, вам хочется принципиального, таких как Тихонов и Родимов. Ладно, как варианты. Хорошо. Но что-то мне подсказывает, что ни тот, ни другой не обсуждается. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Егор, Москва. Мне нравилось, как играла сборная при Гусхидинге. В принципе, вижу, не будет неплохо, если будет иностранный
тренер. Это было, вы помните, когда, да?
Ну да, давненько.
Гусхидингу я вам сейчас скажу точно, сколько лет. А вот я прям забиваю в интернет Гусхидинг. Гусхидингу на данный момент 74 года.
Вот ну да, ну сам стиль игры сборная тогда был очень такой...
Ну да, да.
Нравилось смотреть, как наши ребята...
Это играют. Бесспорно, но мне кажется, что... Спасибо. Гусхидинг, я уверен, будет возникать у нас сейчас здесь в эфире несколько раз, но я вот убежден, что Гусхидинга на посту главного тренера сборной России не будет. Просто потому, что человек уже, во-первых, здесь свое отработал, во-вторых, он уже, ну, он тренирует Кюрасао, понимаете? У человека пенсия. Давайте дадим отдохнуть. Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте, Георгий Деревенский парень.
Здравствуйте,
Георгий. Ну, я, знаете, как бы я уже сегодня писал Юрию Будкину, да, на одного Черчесова как бы все это поражение вешать я бы тоже не хотел, хотя я за его отставку, прямо вот двумя руками. Это первое. Второе, Георгий, я бы вообще бы разогнал все с нуля. Если мы хотим получить какой-то результат, давайте уже, наверное, подождем, ну, там сколько, ну, лет 10, да, давайте вырастим тех ребят, которые будут играть в футбол, а не которые будут походить в футбол, у кого есть деньги, у кого есть связи, у кого есть там еще кто-то. Ну, понимаете, да, о чем я говорю?
Я понимаю, давайте, да. А что эти 10 лет мы будем делать?
Георгий, да бог с ним, с этими 10. Не так же мы будем позориться из каждой игры в игру, да, вот такой позор. Лучше мы воспитаем тех ребят, которые будут биться, которых будет смотреть. Я через 10 лет еще буду не совсем старый, и я с удовольствием посмотрю, и мои слова бы дошли бы в уши, знаете, да, кому, и было бы шикарно. Вот мое мнение. всех разогнать и сделать все с нуля.
Радикально, радикально, хорошо, принимается, деревенский парень, договорились. Значит, читаю ваше сообщение. Слуцкий будет, пишет Игорь Маслов. Он же предлагает свою кандидатуру, говорит, за 1200 рублей в месяц возглавлю с удовольствием, сделаю из них настоящих римлян. Ну, римляне, кстати, неплохой вариант. Они, я слышал, сейчас в финале играют чемпионата Европы. Римляне неплохо. А, только бышевца не надо, а то круг замкнется. А, Господь Бог, какой Радимов? Это же шутка, да, пишет Артем Антонов. Посмотрите на его работу в «Зените-2», все понятно станет. Карпин на длинной дистанции слабый. Весной всегда провалы с клубом, а на короткие дистанции как мотиватор вполне. Проблема в том, что он занят, понимаете, Карпин. У него через несколько недель начинается чемпионат. А, и, ну и как... То есть, а Ростов что скажет? Ростов, я думаю, не будут рады, если у них сейчас уведут тренера прямо из-под носа перед началом сезона. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый вечер, Убер-анархист. Смотрите, я хочу сказать очень простую вещь. В России 130 тысяч детей занимается футболом. Не 130, 180. В Германии футболом занимается 1,3 миллиона детей. Угу. Если это пересчитать на количество детей в стране всего, то получается футбол в Германии в 12 раз популярнее у родителей и детей, чем у нас. У них футбол – это социальный лифт. И поэтому нам надо перестать уже вот этот цирк какой-то, чего-то ждать, чего-то там еще мучиться. Там, где у нас один футболист, в Германии 11. Чего вы от них хотите? Как бы...
Но сборную никто тренировать не должен? Или просто без разницы, кто будет тренировать, все равно будет один тот же результат?
На вопрос, да, если не Путин, то кто? Кот, любой кот. Вот надо перестать, не надо хитинг, не надо этого. Просто поймите и начните даже радоваться тому, что у нас в стране детям есть где реализовываться. И родители не видят для своих детей будущего в спорте, и это хорошо. Это значит, у них есть другие... инструменты, где они вырастут, станут программистами, еще кем-то. У них есть социальные лифты вне спорта. И когда у нас будет хорошая сборная по футболу, если мы, не дай бог, где-то начнем побеждать, в этот момент надо задуматься о том, чтобы эмигрировать из России. Это означает, что где-то перекрылись социальные лифты, и мы начали играть в футбол.
Как вы глубоко копаете, убер-анархист. Интересная мысль, я прям запомню. Если вдруг мы начинаем выигрывать, значит, надо уезжать. Да, как-то грустно даже стало. Ягуся пишет в нашем чате на Ютубе. Напоминаю, что у нас идет прямая трансляция. Подключайтесь, канал называется «Говорит Москва», там идет стрим. Ставьте лайки, пишите нам там в чат. Не надо было вообще выгонять тренера, просто надо увольнять профнепригодных футболистов. Иностранцы их уже тренировали, и толку ноль. Ну, да, бывает и такое. Ну, а с другой стороны, помните 2008-й? Иностранец и бронза. Здравствуйте, Лимонадный Джо. Все еще не забанили.
Добрый вечер.
Да.
Ну, я вообще приветствую, конечно, увольнение Станислава Соломовича Черчесова. Надо поблагодарить его за работу и отправить в отставку, что и было сделано.
Да.
А из тренеров таких, кто не занят, ну, и является крупной фигурой, я считаю, в отечественном футболе, ну, Курбан Бердыев.
Бердыев, да.
Он, по-моему, в последнее время нигде не занят. Ну, я не знаю, рассматривался тренер сборной Германии Лёв.
Говорят, что рассматривается, как будто да.
Если это не фейк, то я бы, конечно, приветствовал. Мне было бы интересно смотреть за его работой, за сборной. Хотя из нашего... Помягче хотел сказать. Ну, из нашего дерьма слепить конфету, конечно.
Очень мягко получилось.
У Лёва вряд ли получится, но смотреть за ним интересно было бы.
Очень мягко вышло, да, спасибо. Но, значит, смотрите, у нас Тихонов, Радимов разобрали, да, из иностранцев. Вилаш Боаш, Лёв. Есть еще Тедеско. Действительно называют вот этих трех ребят. Все три свободны. Я думаю, что Вилаш Боаш самый из них очевидный и вероятный, потому что, во-первых, у него есть уже отношения с Российским футбольным союзом, с Дюковым они знакомы. Он давно не тренирует, ему вроде он знаком с нашей спецификой. Неплохо было бы на него здесь посмотреть, как, возможно, думают в Российском футбольном союзе. Тедеско слишком недавно уехал, и слишком он был категоричен в том смысле, что ну, он хотел к семье, поэтому именно и покинул Россию. Я не думаю, что что он сразу же после этого переметнется назад, развернется на 360, либо его придется очень сильно, хорошо и много попросить, я имею в виду деньги. А по поводу Лёва, тренер сборной Германии, тренер-чемпион мира, тренер очень заслуженный, но обратите внимание на успехи сборной Германии на последних двух больших турнирах. Они никакущие. Лёва уволили тоже не так просто из сборной Германии, не стали с ним продлевать контракт. Есть ощущение, что он исписался. Если мы берем тренера, который уже исписался, не получим ли мы Капелло 2.0? Тоже опять тренер, ну Капелло был, правда, совсем уже взрослый, когда приходил на пост сборной России, но, тем не менее, тренер, уже выигравший все, который приходит явно за деньгами, у которого нет особо никаких больших идей. И действительно, как сказал Лимонадный Джо, у него не будет и таких ресурсов, как в Германии, где вот у нас соотношение 1:11, да, как тоже сказал наш слушатель. Будет тяжело. Я думаю, что Лёв — это как будто такая напрашивающаяся история. Сразу нанимаем супертренера, и он нам сделает все-все-все. Но не работает. Обычно так не работает. Я бы лучше посмотрел на кого-нибудь из наших. Мне очень хочется посмотреть еще раз на Слуцкого в этой роли, но Рубин, тренером, где он сейчас является, вряд ли его отпустят. Здравствуйте.
Да, добрый день, Георгий. Геннадий Москва.
Здравствуйте.
Ну, по поводу всего этого, вот Черчесова, да? Вот да. Как сказано, басня, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты не годитесь. Кого не назначат с этим составом, да? Потом мода на иностранных тренеров вообще, как бы вот в других сборах, вы посмотрите, все тренируют нормально, там, вы с Энрике в Испании, да, там, ну, Лёв там, вон, в Германии, все такое прочее. Да, почему не можем у своего, ну, скажи, в конце концов, решили раз и навсегда. Бердин свободен, ну, вот я согласен с Лимонадным Джо. Ну, дайте товарищу, да, ну, понятно, он там на результат, там, работал с Рубином, да, то есть, как бы, понятно, что от человека ожидать, да, тем более он русскоязычный, ну, и там, полегче ему будет с игроками найти, да, он жесткий, да, будет там выгонять там, кого не нравится, там, Дзюбу выгонит, не знаю, еще там, Герончука, да, не понравится, ну, жестко будет строить свою политику, может, наберет он там не очень там ярких игроков, да, но постарается, во всяком случае, там, с какими-то с такими ресурсами сделать результат именно, ну, вот, с теми игроками, которые есть, да. А вот, ну, мода, все остальное, ну, это тут глупо, да, тут потратим деньги сейчас на кого-то, какому-то Вилушу Боушу, да, который там, извините, скажем так, особо, ну, что он там, в Лиге Чемпионов слегка там выступил, да, с его ресурсами «Зенита» он должен был эту Европу разорвать. А не разорвал, да, и да, никакой Вилуш Бош там не помог. Так что такое мое мнение.
Понятно, спасибо. Понятно, спасибо. Ну, на самом деле, Вилуш Бош достаточно средний специалист. То есть он вот в какой-то момент Порту своим зажег, но там был и Порту очень интересный. Там подобрался очень хороший состав в то время. А дальше как-то никаких сверхъестественных результатов он не показывал. Вот почему бы не Антонио Конте, 642-й предлагает. Прекрасный вариант. Антонио Конте великолепный, я, может, даже сказал бы, великий специалист, один из лучших тренеров современности, но это очень дорого и очень проблемно. Во-первых, он просто взрывной человек. Он увольняется отовсюду, где работает, спустя год-два, потому что ссорится просто со всеми, от игроков до руководства, всегда. Представляете такого человека к нам еще в сборную России, где тоже люди с характером, и в руководстве, и не в руководстве, а фанаты наши, так это же вообще сожрут, понимаете? Он будет со всеми, обязательно будет со всеми ссориться, у него просто не бывает промежуточных стадий. Он либо всех обожает, и его все обожают, либо он всех ненавидит, и его все ненавидят. Но это очень дорого, это совсем, я думаю, неподъемно. По поводу того, что Бердыев, например, выйдет дешевле, это тоже не так. Бердыева уже же хотели, была история, что Бердыев должен был возглавить сборную до Черчесова, но в тот момент торговался со Спартаком. А у него был момент, он должен был быть назначен главным тренером Спартака, выторговывал себе контракт подороже, ну, есть такая информация, была, по крайней мере, на тот момент. И в итоге ни туда, ни туда не успел. Взяли Черчесова и взяли на тот момент, как раз, по-моему, Кононова, по-моему, взяли. Ну, что кого-то, в общем, Спартак тоже на тот момент взяли. В общем, Бердыев с тех пор сидит без работы. Но этот человек тоже за бесплатно работу не пойдет. Он себя в хорошем смысле на помойке-то не нашел. И правильно делает, потому что этот специалист очень хорошего уровня. Посмотрел бы я на Бердыева, но это будет, боюсь, скучно. А мне знаете, чего хочется в сборной России? Хочется праздника. Потому что на скучную игру, прагматичную, от обороны, с забросами, с борьбой, с физикой мы уже насмотрелись. Хочется игры веселой, поэтому я говорю о Слуцком. Слуцкий, с тех пор, как он в прошлый раз возглавлял сборную России, это уже другой тренер. Это тренер с опытом европейским, это тренер с опытом выстраивания игры в команде с маленьким ресурсом, я про Рубин. и он добивается с ним успехов. Плюс посмотрите на то, как Слуцкий работает со средствами массовой информации, с фанатами, то, как работают вот все эти службы в Рубине, какие они видео делают и так далее. Слуцкий умеет работать с фанатами. Он умеет делать так, чтобы его команду любили даже те, кто не живет в Казани и вообще на Рубин им на самом деле наплевать. Такого вот сейчас нашей сборной очень сильно не хватает. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Знаете, мне кажется, мы радикально, просто стратегически неправильно принимаем решения. Нам надо тренера, который может вызвать либо страх, либо бросить всех наших спортсменов на подвиг.
Алексей Д. предлагает Сергея Кожугетовича Шойгу как раз вам вот так вот.
Ну, вы знаете, нет, у нас тему. Просто никак не работает. Вот, к сожалению, покойный Тихонов и такие величайшие тренеры, неважно, хоккей это футбол, вот они могли либо вызвать страх, либо послать всех на подвиг. У нас по-другому не работает. То есть все эти суперсистемы, итальянцы, шведы, датчане, у нас нет. У нас, соответственно, только два варианта. Вот, к сожалению, это утрачено, поэтому...
Ну, а Черчесов вам не казался таким человеком, который как раз внушал страх?
Мне кажется, он вызывал с миллионными гонорарами наших великих спортсменов, в кавычках, он вызывал просто абсолютно это равнодушие. Ну, получаю я 3,5 миллиона евро, ну, полет на меня, это замечательно.
Ну, так,
ну, ничего страшного.
Получается, кто бы ни орал, они так и будут получать по 3,5 миллиона евро.
Ну, вы вспомните 25 лет назад, если, конечно, вы застали этот период, 25-30 лет назад.
Покасательно, я бы сказал, да.
Но ведь все работало, и работало замечательно. Но только два у нас всегда, либо это крайняя ситуация абсолютно, когда выхода нет вперед и за нами Москва, либо это вторая ситуация, когда понимают, что будет серьезная ответственность. В данной ситуации нет ни ответственности, ни страха, ни профессионализма, вообще ничего нет. Просто люди вышли, заработали огромные деньги и со спокойной совестью ушли на заслуженный отдых. Вот в чем проблема большая.
Понятно.
А так надо, да.
Ладно, спасибо. Хорошо, спасибо. Кунжут пишет, Слуцкий сам не пойдет и правильно сделает. Плюс у него своя школа в Сталинграде, а вообще, конечно, он крутой. ТДСК может звать он сам, в принципе, готов рассмотреть... А, можно звать, он, в принципе, сам готов рассмотреть предложение, он об этом говорил. Это же странный вариант. ТДСК, я не могу сказать, что его «Спартак» показал как что-то сверхъестественное. Местами было приятно на этот «Спартак» смотреть. А потом вдруг резко снова неприятно. Он очень эмоциональный, очень влюбляющий своими порывами, своей вовлеченностью в игру именно болельщиков. Он научился влюблять таким образом себя. Но с точки зрения тренерской работы не очень. Еще очень много говорят о том, что ТДСК важно иметь постоянный контакт с игроками. То есть каждый день звонить, объяснять, какие-то новые тактические истории, постоянно быть вовлеченным. Работа тренера сборной – это же немножечко другая специфика. Здесь нужно уметь в короткие сроки, вот у вас там сборная играет раза 4 в год, да, наверное, собирается, вот быстро все игроки приехали, за 2 недели ты должен им объяснить, как играть, и сделать так, чтобы это было похоже хотя бы на что-нибудь на футбольном поле. Вот сможет ли ТДСК что-то такое сделать? Не знаю, я вижу огромное количество ваших звонков, а сейчас просто уже не успеем, поэтому перезвоните нам после новостей обязательно и продолжим эту тему, еще чуть затронем, чтобы все успели высказаться. Я пока почитаю сообщение. Согласен про ответственность, у нас только тренеров выгоняют, а игрокам все сходит с рук. Но почему? Многие, может быть, не будут вызваны. Это же как раз тренер решает, кого вызывать, кого нет. Захочет, вызовет Дзюбу, захочет, не вызовет, вызовет кого-то другого. Там есть из кого выбирать. Да, выбор невелик, но он есть. Есть из кого выбрать. Черчесов нормальный тренер, просто всем нужно остыть. И ему, и нам, и начальству сядут, обсудят, вернут и заиграют. Вот увидите. Черчесова, конечно, вряд ли. Ну а то, что надо всем нам остыть, это правда. Действительно, когда вокруг сборной один сплошной негатив, и отставку Черчесова сейчас в интернете воспринимают чуть ли не как праздник. Я уже видел там второй день рождения сборной России сегодня, наконец-то он ушел и так далее. Когда такая атмосфера вокруг команды, конечно же, надо менять главного тренера. Собственно, это и сделали. А сейчас у нас новости, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве сегодня, 8 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем с вами обсуждать отставку главного тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова. Обещал вам взять ваши звонки, вот вы, собственно, и начали звонить, давайте, выполняю. Добрый вечер, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, по скриптум. Если помните, был, ну, он сейчас есть блогер, Никита Ковальчук, так, канал был «Картавый футбол».
«Картавый футбол», да, он и есть.
Вот недавно, вот как раз после вылета нашей сборной, он очень интересное видео записал, мне как бы вот понравилось его мнение. Вот он аналогии проводит, что вот изучением вот музыкальных инструментов, вот если у человека есть талант, дал ты ему гитару, показал там три блатных аккорда, у него сразу получилось. Но чтобы стать звездой в этом плане, ему надо регулярно этим заниматься, час в день тренироваться, играть на гитаре, и тогда он станет там
супер-игроком
на гитаре.
Разовьет свой
талант.
Что
у нас произошло в сборной? То есть чемпионат мира 2018 года, ну, его больше как чудом не назовешь, как бы своя земля, как бы, ну, срослись, так скажем, обстоятельства, там, прошли.
Есть такое, да.
А все остальное время, то есть был Кубок Конфедерации, были контрольные матчи, была Лига Наций. По факту нафиг никому не нужны матчи. Что же делал Станислав Саламович? Он выставлял на эти игры игроков опытных, так скажем, неважно какого они качества, но это опытные игроки. И он добивался результата. Соответственно, ну, я не проверял, но по словам, как бы, вот, Ника, что за эти матчи, как бы, есть какая-то премия, то, что, ну, ты победил, тебе какую-то денежку отслюнявливают. И зарабатывал себе на пенсию, по факту. А в этих матчах как раз надо было обкатывать молодежь, которая, ну, вот перед Евро, по сути, эта сборная 2 недели сыгрывалась. Вот ребята, которые выходили в основе, там 2-3 матча.
Ну, есть, да, такое, я тоже говорил об этом, что многие из игроков, которые в итоге играли у нас на турнире, на самом деле за эти 3 года не наигрывались, это правда, да.
А по тренеру, ну, я, наверное, все-таки скажу то, что игра забудется, результат останется, но, наверное, все-таки Бердыев, потому что, как бы, все равно радость от победы, она тоже очень эмоциональная.
Ну да, хорошо, принято, Бердыев есть, давайте еще один звонок. И потом уже, наверное, перейдем к другой теме. Добрый день, в эфире.
Добрый вечер, Михаил Московский. Дорогой Георгий, вот слушаю, как будто вернулся 20 лет назад, 15-10. Ну, это все доморощенное обсуждение. Давайте так. Ну, я вас не имею в виду.
Да-да-да.
Смотрите. Да, ну, я вас не имею. Я веду вот наших несчастных, так сказать, болельщиков, которые все время одно и то же. Наказать, выгнать. Естественно, тренер сборной, неважно, какой у нас футбол, тренер сборной – важная фигура, и история футбола дает нам такие виды беспрецедентные. Значит, главное – это профессиональное честолюбие. Вот с чем проблема у нас, у тренеров. При Советском Союзе, который я глубоко не уважаю, Союз как систему, это было. Слышали такую фамилию тренер Бесков? Молодой тренер Бесков. Закончив играть, тренировал в ФШМ, когда она открылась, детей у нее осталось. Потом в «Торпедо» взяли. Оттуда за то, что он спорил с руководителем команды, его убрали. Взяли в ЦСКА. Он добился хороших успехов, но в «шестерке» его выгнали генералы. Он не ложился под них, Бесков. Хотя это не герой моего романа, он не армеец все-таки, динамовец. Вот, у него было честолюбие. Потом он берет «Локомотив» и выигрывает первый круг 65-го года с этой падшей командой, потому что он тренер. А дальше, его «Локомотив» это было после сборной, его приглашают после ЦСКА в сборную, и он выходит в финал. И в Мадриде проигрывает в Пятой Европы, второй Кубок Европы, испанцам. Его увольняют. И статья в «Правде». Вот такие были времена. А эти ребята, барыги, я про тренеров говорю, в том числе и все почти фамилии, ну, за исключением Слуцка, которые вы перечислили. Если за ним идет шлейф барыжности, даже нельзя подпускать, понимаете? Это не те примеры. Поэтому профессиональное честолюбие, оно рождается обычно у молодых тренеров, которые хотят взрастить сами себя, и деньги для них не главное. Вот с этим у нас проблема. Тут вам звонил страх, трепет, Тихонов. И у меня волосы дымом. Какой трепет и страх у Тарасова и Тихонова. Там были люди высочайшего профессионального мастерства, я имею в виду игроков. Это были мировые лидеры хоккея. И пусть немножко там красная машина там доминировала, на сборах по 5 недель сидели, но это были профессионалы. У нас нет игроков высокого профессионального уровня, даже таких, как сборная Дании. Хотя сборная Дании – это второй уровень Европы, но они все играют в ведущих клубах европейских, ну, в таких, средних. Вот. Но это не отменяет, как вы правильно говорите, проблемы тренера. Так вот, теперь главное скажу и закончу.
Да.
Дело в том, что вся система, которая назначает этих тренеров, которая этим всем управляет, построена по тем же канонам, что и вся наша государственная система. Я начальник, ты дурак. Система креатур губит все. Там возникают человеческие недовольства. Я решаю, я своего буду ставить, назло тебе. Нет, не будет тот, которого предлагаешь ты и который, наверное, действительно может выставить. Это я начальник, ты дурак. Вот пока мы от этого не откажемся, пока демократические принципы, знаете, не будут воздействовать над вот этой вот семейно-аристократической, в кавычках, системой. Ведь смотрите, что чего дошли. Ведь да, тот же, да, Черчесов, о нем даже говорить нечего, понятно. Но его тоже можно понять. Он был вещью в руках больших высших людей. Вы представляете? Он не мог заменить, я вам серьезно говорю, я знаю все там, все и знаю. Он не имел права заменить Зюбу после первого тайма. Не имел права и все. Ну, в товарищеских матчах только имел. Это что такое? Этот не играет не потому, что он не специально, ну не идет игра. Но заменить не может, потому что это «Зенит», потому что это «ГАЗ», потому что это... Повторяю, я начальник, ты дурак. Вот с чего начинать.
Понятно, есть. Принято,
вот,
Михаил.
Вот
спасибо,
проблема.
Спасибо, да. Ну, на самом деле, спасибо, Михаил, огромное. Отлично Явлинского в тренера пишет. Виталий Филий. Да, посмешили. Слушайте, но Пау Мастер писал, уже убежало это сообщение. Ну, вот эти разговоры наши сегодняшние каким-то образом могут повлиять на наш футбол. Как они ему помогут? И проблема в футболе, на самом деле, а не в тренере сборной. Как он будет играть, кого он будет выбирать, если у нас нет футболистов, у нас проблема в системе. Это действительно так. В системе проблем огромное количество. Все, что связано с футболом. Вот я недавно общался с одним знакомым. Он чемпион Европы в составе молодежной сборной по футзалу, по-моему, по футболу в зале. И вот одно время очень хорошо играл, нападающим был, но в итоге половина команд, в которые он переходил, они просто разорялись. В том числе «Спартак» по зальному футболу, понимаете? Хотя это, ну, это, конечно же, небольшой футбол, это уровень немножечко пониже, но тем не менее, это очень важная ступенька, это вид спорта, который... То есть ситуация в этом виде спорта говорит во многом о ситуации в большом футболе. Проблем огромное количество, и пока мы будем, пока мы их не решим, конечно же, чемпионами мира нам точно не стать, и чемпионами Европы, я боюсь, тоже. Иногда можем, вот как в 2008 году, как в 2018 дома, на характере, на духе на каком-то, вырывать какие-то интересные победы, заставлять болельщиков радоваться, но не... Ловчев тренировал, да, было такое. Вот именно про эту команду я и говорю. Нилс Майкл написал. Пока мы не выстроим какую-то систему у нас с футболом, ничего не получится. Но это не значит, что у нас надо теперь не выбирать тренера сборной. И что у нас сборная не должна играть. Конечно, должна играть. Я считаю, что выбирать нужно между Бердыевым и Слуцким. Очень просить Слуцкого... Прям очень просить, потому что это подходит под параметр, что, вот как Михаил говорил, не барыга. Вспомните прошлый его приход в сборную, когда он тоже прямо перед самым Евро ее возглавил, и он там какую-то мизерную мизерная зарплата у него какая-то была. То есть он чуть ли не бесплатно тренировал сборную, просто потому что он должен был таким образом спасать команду своей страны. Это о многом говорит. Вообще, в принципе, человек, который способен немножечко имидж нашей команды исправить. Поэтому я считаю, что надо очень просить Слуцкого. Если нет, Бердыев Можно попробовать. Другое дело, что у нас времени не так много, чтобы пробовать, понимаете? Нам нужно уже здесь и сейчас, в сентябре начинаем, потом на носу уже чемпионат мира, на него надо выходить. Можем не успеть. С другой стороны, сами себя загнали в этот угол, придется выходить. Давайте дальше. Теперь любимая моя тема – коронавирус. Да? Я специально на нее оставил минут 15, чтобы быстренько просто обсудить все новости. И перейти уже к чему-нибудь другому, потому что сил нету, конечно, обсуждать все время, каждый день коронавирус, но надо, потому что у нас сегодня было несколько интересных новостей, связанных с этой темой. Ну, например, вот мы с вами несколько дней подряд обсуждаем иностранные вакцины, и что их надо принимать, и я говорю, значит, как попка-дурак, все время одно и то же, надо принимать, только если они примут наши. Надо договариваться как-то, доктор Хомутовский пишет, коронавирус, наконец-то, да и не говорить. Надо принимать только в тот момент, в один момент. Они наши, мы их, и все, и тогда все хорошо, все по-честному. И вот ЕС предложил России обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер. Нам необходимо найти решение для наших ковидных сертификатов. В ЕС есть свой цифровой документ, который нам позволяет свободно путешествовать внутри Союза, а также закон, который предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными с другими подобными свидетельствами. В этом духе мы обратились в Министерство здравоохранения России и предложили обсудить заинтересованность Москвы в таком процессе, заявил он. Это радует, согласитесь. Значит, в Евросоюзе тоже, ну, во-первых, нас слушают, но это было и так очевидно, да, во-вторых, заинтересованы в том, чтобы каким-то образом вместе победить всю эту историю. Владимир пишет, пора взаимно признавать сертификаты, очень хочется в Италии, вот вы сейчас прям мне в сердечко попали, и я прям, мама мия, чао-чао, хочется сразу челентано петь и так далее, зачем вы так? Ну, вообще, да. Это было бы очень неплохо, если мы с Евросоюзом наладим этот процесс. Все только выиграют. Значит, следующая новость, которая у нас есть. Давайте я координаты наши напомню. 925-48-94-8 – это смс-сообщение. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нашему стриму на Ютьюбе. Говорит Москва, канал Кириллицы вбиваете, там идет программа «Отбой» с моим лицом на заставке, мне куда-нибудь нажимаете на лицо, открывается стрим, ставите лайки, и там есть чат, куда вы тоже можете писать сообщения, общаться друг с другом в этом чате. Чат прекрасный со всех сторон, как вообще не посмотреть, поэтому подключайтесь обязательно. Деревенский парень пишет, пойду покурю, нет темы. Курить вредно, деревенский парень, лучше нас послушайте. Коронавирус тоже вредный, но через радио не передается. В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода. Это история, о которой я вам рассказывал тоже, что я проводил подобный эксперимент сам, связанный с этими QR-кодами, с покупкой на телеканале RT, где я тоже работаю. Мы проводили такой, у меня было редакционное задание, провели эксперимент. С его результатами можете ознакомиться у меня в телеграм-канале «Бабаян в здании». Там как раз, по-моему, последняя запись. Это тот самый сюжет, который получился. Ну вот, первое уголовное дело есть. Также сейчас идет, уже возбуждено 55 уголовных дел о подделке медицинских документов, связанных с коронавирусом. То есть вот именно о QR-коде одно дело, по коронавирусе 55, и я думаю, что это только начало, потому что в Москве полиция выявила 800 сайтов, даже больше, чем 800, с информацией о поддельных ковид-сертификатах. Каждый день страж порядка обнаруживают 15 таких ресурсов. Об этом на пресс-конференции заявил в РИО замначальника столичного главка МВД Александр Половинка. Он также рассказал, что ранее в Москве возбудили первое уголовное дело. Это вот та новость, о которой я вам рассказал до этого. Если у вас вдруг еще остались какие-то мысли, что вы прививаться не хотите, а хотите купить что-то подобное, вот лучше не надо. Не делайте такого, потому что есть очень прям вот непризрачный шанс загреметь за такую историю. Теперь еще одна новость. Я думаю, рестораторы сегодня празднуют. Летние веранды в Москве будут работать без системы QR-кодов до 1 августа. То бишь продлили эту историю еще практически на 2 недели. Летние веранды в Москве могут продолжать работать без системы QR-кодов до 1 августа. Об этом сообщил в своем блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа сего года включительно. Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль, и в целом просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию. Поэтому, если вдруг у вас есть бешеное желание посидеть в ресторане, вы все еще это можете делать до 1 августа. Никаких проблем с этим не будет. Так, что у нас есть еще, связанное с коронавирусом? По поводу негативного влияния коронавируса, интересно вот послушать, у нас тут две новости. Во-первых, Денис Проценко заявил о негативном влиянии жары на течение коронавируса. Сделано это в эфире у коллег Соловьев Лайф. Сказал он следующее. Жара и ковид – очень плохое сочетание. Тяжелый ковид мы контролировать можем, а осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными. Это касается в первую очередь пожилых, сказал реаниматолог в эфире программы Соловьев Лайф. Проценко в очередной раз призвал москвичей вакцинироваться от COVID-19. Он также сообщил, что в коммунарке лечится около 1000 пациентов с коронавирусом. Из них 285 в реанимации, к аппаратам ИВЛ 94 заболевших подключены. И второе есть исследование. Как раз давайте, вот у нас чуть времени осталось, это и обсудим. Второе исследование говорит о том, что сейчас проводится исследование о влиянии коронавируса на жизнь после выздоровления. В исследовании принимают участие 184 человека с помощью международного опросника с каким-то странным названием, значит, тут аббревиатура из букв и цифр, это в принципе не важно. Оценивали качество жизни по пяти направлениям, от повседневной активности до боли и депрессии. Медики выяснили, что инфекция влияет на пациентов и тех, кто уже выздоровел не только физически, но и психологически. Об этом говорят предварительные результаты исследования, проведенного специалистами медицинского комплекса в Коммунарке и Университета правительства Москвы. Также выяснилось, что молодые пациенты более подвержены влиянию коронавируса, так как госпитализация радикально меняет их быт. После выписки они могут испытывать болезненные ощущения и депрессию. Люди старше 75 лет чувствуют меньший психологический эффект от болезни и нахождения в стационаре. Что же касается реабилитации, то для восстановления молодым пациентам нужно примерно 10 дней. Людям среднего возраста месяц, а пенсионерам больше месяца. Отсюда я хочу с вами, точнее, у вас узнать, на самом деле, не столько обсудить, сколько вы, чтобы мне и нашим всем остальным радиослушателям рассказали. Если вы переболели, может быть, если ваши близкие, родственники, знакомые переболели, что происходит с вами после того, как вы переболели? Действительно, есть ли какие-то признаки депрессии? Может быть, как-то меняется ваша физическая способность, возможность делать те или иные вещи? Говорят, что с дыханием могут быть проблемы, с подвижностью могут быть проблемы. А у меня вот есть один друг, который переболел коронавирусом, и он, например, больше не может пить кофе, потому что у него запах кофе, ему теперь пахнет, вот, мягко говоря, не как кофе. Я бы даже сказал, как фекалии. Ну, это он так говорит. Вроде как, ну, то есть я бы тоже не стал, наверное, пить настолько плохой кофе. Поэтому вот если у вас есть что-то подобное, пожалуйста, расскажите, интересно послушать, действительно ли это так. Такое наше мини-исследование проводим прямо в эфире радиостанции «Говорит Москва». СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм «Говорит МСК-бот» и звоните 7373-94-8, код 495. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий, наконец-то дозвонился.
Здравствуйте, Вась.
Сразу хотел о коронавирусе зарядить, но тут футболисты меня опередили, речь которых можно посвятить ночное время для тех, кто не спит, и поверьте мне, многих статистов вы спасете от смерти, особенно последний выступающий. Вот. По поводу коронавируса, 4 недели я шарахался от этой болезни, я уже поверил, что это действительно дизайнерский коронавирус, пробивал и по почкам, по переменной, то в левую, то в правую. На полном серьезе. Не было, конечно, ни вкуса, ни обоняния. Даже купил два спиртных напитка, чтобы ощутить, как они воспринимаются. Ничего хуже. Это просто отвращение от алкоголя, как никогда не было. Потому что в маленьких дозах какой-то полынный вкус, от которого хочется просто плеваться и все остальное. Но сидя в туалете, я почувствовал, что ничего не чувствую. Извините, это такую пикантную подробность. Потом начал нюхать на шатырь, пропал запах. Вот, потом на сердце были осложнения. Ну, я имею в виду, чувствовал боли. Но на самом деле я легче перенес, чем грипп. Не было никакой лихорадки, потного озноба, как это было у меня без всяких прививок. И несколько лет назад, почти 10 лет, ничем не болел, вел здоровый образ жизни. Постоянная физическая нагрузка. Об осложнениях хочу сразу сказать. Действительно бьет по шарам. Зрение начало восстанавливаться. Какая-то минимальная потеря зрения была. Uh-huh. Действительно вырабатывается уже, ну, я уже как бы глаза на закат, но тем не менее шестой десяток, вот, но тем не менее в любом случае какая-то патология к склерозу тоже, ну, память тоже начала восстанавливаться, все время одну страницу прочитаешь, и вся информация в голове откладывается, а тут просто забываешь даже, куда положил там тот предмет, который держал несколько минут в руках. Вот, если на такие подробности обращать внимание. Mm-hmm. И еще основное я хочу сказать. Вот сейчас все еще, несмотря на то, что начал как с летом опять с первыми лучами просыпаться, последние годы занимался ежедневными пробежками, независимо от занятости, в том числе и вечером, там круг где-то 2 километра. Да. Естественно, еще вот гантелями упражнения, это полтора час без перерыва. Ну, я просто бывший спортсмен, знаю, как это все нужно. Да. 2-3 километра. Не могу вклиниться в физическую нагрузку. Какая-то апатия в мозге все равно отложилась. Mm-hmm. И вы знаете, какие-то размышления непонятные, когда вот вы какие-то... Несмотря на то, что я вам часто звоню, уже надоел, наверное. Вот, какие-то темы всегда какие-то задевать. Но сейчас такая вот апатия, вот звонить, набирать телефон, и для того, чтобы окончательно хоть ваш номер не забыть, приходится набирать ваш номер.
Понятно, спасибо. Звучит невесело, но наш номер мы напоминаем. 7373948, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, я тоже переболела, мне 70 лет, но... Я не болела так тяжело. И самое
Могу главное, я вас попросить радио выключить,
сейчас.
Иначе просто... Да. Слушаем вас, да. Сейчас. Да, все отлично.
И у меня не было, как у предыдущей звонил слушатель, тоже лихорадки. У меня была температура 37,6. Очень болела голова. Очень болела голова. И вот я еще... У меня не были затронуты люди. Поэтому у каждого, как сказать, последствия, они индивидуальны.
Угу.
Схожесть. Вот то, что вот говорил предыдущий слушатель Вайс, да? А невероятное вот после этого, значит, ну, так скажем, выздоровление. И меня специально как-то не лечили. Арбидол... противовирусные, и почему-то мне антибиотик назначили. А когда я поехала, сделала КТ, что у меня там все чисто, все хорошо, сказали, чтобы антибиотик отменили. Угу. И слабость была неимоверная. Ходила по стенке. И вот действительно апатия. Ничего не ела, ничего не хотелось, ничего. Переболела в ноябре. В ноябре 2020 года.
Понятно, спасибо, спасибо. Ну вот интересная история про апатию, потому что многие сейчас пишут нам в Телеграм, что с апатией вообще вот то, что сказал Вайс, практически все сходится, пишет Сергей Усов. Про апатию пишут очень многие. И про запахи, которые меняются и до сих пор не пришли в норм. Вот Денис пишет, после болезни через месяц изменился вкус кофе, стал какой-то земляной. Длилось 2 недели, потом вернулся нормальный вкус. Болезнь прошла как обычный ОРВИ. Температура 37 с небольшим, обоняние и вкус полностью пропадали на один вечер, 32 года, пишет вот Денис. Вот Вайс прям все в точку, пропало обоняние, пишет Дмитрий, не чувствовал ничего, температура 37,8, без осложнений полностью восстановился. Бабка на скамейке пишет, про апатию все верно сказали. Получается, действительно, какое-то вот такое опустошение наступает. Вот интересно, это физическая история или это как раз психология? В чистом виде. То, о чем говорят врачи, депрессии и так далее. Но сейчас проверяют. Я думаю, что в ближайшее время нам удастся увидеть результаты этих исследований. Ну вот мы за 15 минут с вами, да, обнаружили, что на самом деле очень много схожих истории у каждого из вас. Апатия, запахи меняются раз и навсегда, тяжело там ходить по лестницам, купаться в бассейне, 1-2 проплывешь и все, и дальше не хватает воздуха просто тупо легким. Как кто-то нам написал из наших слушателей, вот уж лучше уколоться, потому что болезнь гадкая, тут и не поспоришь. Сейчас новости, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 8 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем с вами обсуждать самые интересные дискуссионные новости сегодняшнего дня. На самом деле, не только сегодняшнего дня, этой недели, потому что многие новости, они так, знаете, в развитии. проходит. У нас, как, наверное, вот и следующая новость, которую я все выбирал между двумя, решил выбрать вот эту. Значит, сегодня поступила информация, что Владимир Владимирович Путин отменил указ о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Президент также отменил рекомендацию не продавать туры на курорты Египта. Соответственно, в своей последней версии указа, который отменен нынешним решением Путин, допускал только регулярные воздушные перевозки в Каир, служебные авиаперевозки в Каир. А теперь будут туристические перевозки в Каир. Египет открыли. Давайте я напомню наш координат, потом продолжим. 925-48-94-8 это смс-сообщение. Телеграм говорит и Москобот. Прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на Ютьюбе. Заходим на канал «Говорит Москва». Обязательно подключаемся к нашему стриму. Там есть чат, в который тоже можете писать свои сообщения. Значит так, Египет открыт. Следующее. Роспотребнадзор, это вчера, вчерашняя новость, но тем не менее она очень подходит к нашему сегодняшнему обсуждению, предложил ужесточить ограничения в Крыму. Там есть несколько регионов, вот, кафе и ресторанам разрешено, сначала какие там, значит, ограничения. Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдаться должна дистанция между столиками. С 11 до 8 утра возможно только доставка и обслуживание на вынос. При этом в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште полностью запрещена работа дискотек. Ах, дискотек нету. Караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита. Соответственно, Роспотребнадзор хочет еще жестче сделать подобные меры, потому что там растет уровень заболеваемости в 2-3 раза в Красногвардейском районе, в Феодосии в 2,6 раза, в Судаке такая же картина и так далее. Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта уже включены. Теперь надо еще и остальные районы включать. Я думаю, так и до Евпатории доберутся и так далее. Это по поводу Крыма. Теперь по поводу Краснодарского края. Ростуризм просит разрешить пускать на курорты Кубани туристов с отрицательным ПЦР-тестом. Глава ведомства Зарина Дагузова отметила, что продолжаются отмены брони отелей и туров на август. Отмены брони отелей и туров на август в Краснодарский край продолжаются. Необходимо разрешить приезжать туристам с отрицательным ПЦР-тестом. Это сказала Зарина Дагузова. Отмены брони на август продолжаются, однако многие туристы надеются на смягчение ограничений. Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска сложно. И это организационные вопросы и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса, сказал Дагузова. Напомню, что туда можно приезжать только с прививкой в Краснодарский край. И вот отсюда у нас новость. Не новость, точнее, обсуждение, да? Во-первых, расскажите, пожалуйста, мне, если вдруг вы уже ездили отдыхать, куда вы ездили отдыхать и как прошло? Если вы собираетесь поехать отдыхать, вот все эти новости, которые так или иначе сыпятся на нас, в том числе, на самом деле, и новость о том, что мы с Евросоюзом начинаем думать о признании взаимном наших сертификатов о прививках. Каким-то образом все эти новости влияют на ваши будущие планы отдохнуть этим летом, может быть, начале осени отдохнуть, тоже считается, в этот сезон. Куда поедете, может быть, уже съездили, и как планируете? Добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Я по поводу Ялты.
Да, давайте.
Хочу сказать, что отменил поездку мамы, папы, вот билеты сдал, жены свои, сестры и сына. Вот сдал 2 дня назад все билеты, потому что передумал ехать, потому что из-за этих ограничений это не отпуск. Хотя знакомые сейчас отдыхают в Ялте, говорят, все нормально, но как бы решил, что лучше не надо ехать только из-за того, чтобы никаких проблем не было там с перелетами и так далее.
Но вы отменили вообще в принципе отпуск или именно в Ялту
не хотите? Да, в принципе отпуск отменил, на дачу поеду, говорю, поедем на дачу, в квартире ремонт за эти деньги там сделаем.
Понятно. Да, кстати, интересный подход. Спасибо, спасибо, понял. Давайте дальше. 7373948, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. А можно насчет болячек? Я вам расскажу, как я был в самом центре, в красной зоне.
Давайте, расскажите, это интересно.
Вот получилось, что я попал в красную зону. Это у нас Крылатская. Угу. Это не передать, вы знаете. Я там 9 дней был, и ночью, хорошо, я 9 дней не спал. У меня аллергия. Они ничего не делают, чтобы с аллергией что-то сделать. Понимаете, такое ощущение, что нет никого. Вот мне сейчас выписали, я опять чешусь. Получается, что мне надо только в 4-е управление, что с аллергией, потому что все больницы закрыты.
Mm-hmm. Понятно. Ну, не знаю, я даже не знаю, что вам сказать. Вообще в больницу, конечно, лучше не попадать. Ничего хорошего в этой больнице нет. Я вот впервые в жизни полежал в больнице прошлым летом, получается, год назад, палец сломал. И у меня была операция, на пальце ставили там пластину, я там провел каких-то дня 2-3. Такое ощущение, что месяц провел в больнице. Вообще ужас. Причем больница, никаких претензий у меня, я в Лефортово лежал. Отличная больница, отличные врачи, никаких у меня вопросов к этому нет. И даже еда нормальная. Но просто вот само по себе нахождение в больнице отвратительно. Никому не желаю туда попадать. И надеюсь, что никто из наших слушателей там не окажется. Добрый вечер. В эфире. Говорим с вами про отпуск, напоминаю. Да, здравствуйте.
Георгий, да, салют, Сергей Коммунарко.
Ага.
Летим в Краснодарский край.
Да.
Станица Голубицкая в августе, в десяток чистых августа. Проблем не вижу, так как мы привиты с супругой. Сына под мышку, грубо говоря, и все, вперед и прямо отдыхать. Билеты уже куплены.
QR-коды, все сертификаты, QR-коды, все у вас есть.
Сертификаты есть, все есть, багаж есть, плавки есть, ласты, маска, все в порядке.
Ну, отлично, полный набор.
Прививайтесь и вперед, да.
Все, понял, отлично, спасибо, хороший посыл. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Знаете, ну вот, в принципе, весь год жили с мечтой о Крыме, на восточном побережье Крыма. Но вот в связи с последними событиями мы немножко, так сказать, переориентировались на северо-западное направление, и поэтому вот вместо Ялты и Керчи летим в Калининград. Но хотя это вовсе не из-за тех ограничений, которые ввели, потому что QR-коды и сертификаты у нас есть. Вот, ну, просто посмотрели на картинки, вот, Анапы, которые выставляют в ТикТоке, там большое количество народа, и как-то, ну, не знаю, отношение немножко поменялось к этому.
Ну, Анапы вот. И Ялта — это разные места.
Ялта, да, это совсем разные места, но все равно как-то, не знаю, захотелось чего-то более спокойного, северного, более такого размеренного отдыха.
Понятно. Вот. Ну, почему нет? Почему нет? Это вполне себе вариант, да, спасибо. Я вот, кстати, ну, я видел, во-первых, в ТикТоке, конечно, правды нет. ТикТоку давайте мы доверять не будем. ТикТок — это та еще помойка. Но картинки я эти видел переполненные. С другой стороны, говорят, видите, что люди отменяют свои путевки, не хотят ехать. Я думаю, что в ближайшее время и в Анапе, и в Ялте с турпотоком будет все не так хорошо, как было на тех самых видео. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий. Я вот собрался, и смотри, я только что подключил, смотрю, все звонят, хвалятся, кто куда поедет, да?
Да.
Да, на Алтай еду через 3 дня, в воскресенье, на машине с девушкой. Вот, на 3 недели.
Далеко?
На Алтай? Горный Алтай.
Ну, какие вот все небанальные, посмотрите, а летом вы в Горный Алтай, кто-то в Калининград. Это обычно какие-то направления, которые, знаете, вот не летом выбирают. А почему в Горный Алтай?
Почему? Ну, там прекрасно. Мы там были уже в 2014 году. И, знаете, само вот именно поездка сама на машине, она там, ну, там останавливается на берегу рек, там, в палатках, и там Иртыш, Волга, Казань, города, как будто маленькое путешествие. Оно начинается уже, когда ты выезжаешь, там, не знаю, за пределы Московской области. То есть уже начинается вот этот отдых.
Красота, дороги. Да, вот это природная, да. Ну, нет, да. Звучит хорошо, конечно, да. Я бы сам с удовольствием бы куда-нибудь на машине. Люблю я вот на машине путешествовать, это отдельный кайф. Многие не любят, я знаю, многие устают за рулем. Я вот получаю искреннее удовольствие. Хотя, честно говоря, никуда так прям сильно на дальняк никогда на машине не ездил. Самое дальнее, куда я на машине заезжал, это, наверное, до Петербурга и обратно. Не очень далеко, ну, не очень близко, но при этом вообще не устал. Очень было хорошо. Надо будет как-нибудь тоже попробовать. Здравствуйте. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас. Ой, очень плохо вас слышно. Очень, вообще ничего не слышу. Давайте перезвоните мне лучше. Следующий звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло,
добрый Здравствуйте.
День. Да, я в этом году уже съездил с семьей в Дубае, так как ограничений для нас въезда туда нету. Вот, посмотрел, как там Арабские Эмираты.
И как вам?
Ну, пустыня, огромное количество новостроек, прям вот, ну, жарко, очень жарко было, 43 градуса.
Нет ощущения, что в искусственное какое-то пространство попали?
Вот было именно такое ощущение, что какое-то все не настоящее. Но дело в том, что там еще все-таки 7% всего местного населения, все остальное это вообще не местное.
Знаете, вот. Называют Диснейленд для взрослых.
Ну, наверное, так. Кстати, хотите, я расскажу, как вот моя сестра в Гуанчжоу живет. И буквально недавно, как раз, когда дельта у них начала, ну, не буйствовать, а несколько... так сказать, было зараженных. Так вот, весь город Гуанчжоу, это 14 миллионов человек, в один день закрыли полностью на карантин. Полностью. Никого не впускают, никого не выпускают. Дальше. У них ввели тотальную вакцинацию. Вакцинировали практически всех. И самое интересное, у них очень интересная вот система отлова людей, которые не просто заболели, но и тех, кто с ними контактировали. То есть у них настолько это круто все сделано. Угу. Кстати, в тех же Арабских Эмиратах маточный режим намного жестче. Я вот сейчас вернулся в Москву, намного жестче, чем у нас. Нигде, ни в одном торговом центре, не дай бог, ты снимешь маску, к тебе сразу подойдет полицейский, и если ты начнешь даже пререкаться, тебя просто задержат, и ты будешь, ну, иметь большие проблемы. Поэтому то, что все здесь наши говорят, вот, все, а, кстати, в Дубае уже практически 80% привитые все. Причем их в добровольно-приказном порядке с этим борются.
Слушайте, а вот в Гуанчжоу, вы говорите, всех прививают, да? Как они заставляют всех привиться? И что делать, если вдруг я не хочу?
А никого не спрашивают. Просто ты получишь такие ограничения, из которых ты чуть ли из дома не сможешь выходить. То есть, особенно если ты иностранец, и у тебя, например, вид на работу, у тебя просто его заберут. Ну, не вид, а у них называется, получается...
Ну, понятно, виза, да, виза специальная, рабочая виза.
Тебе просто лишат и выдворят из страны. То есть это происходит моментально. Я вот просто смотрю вот на либерализм, который у нас в стране, и, честно говоря, диву даюсь. Так вот, у них 14-миллионный город закрыли на несколько недель. Сейчас город снова открыт. И никаких проблем с тем количеством заболевших, как у нас в Москве, нету. Вот наша либеральность не доведет до... к чему-то хорошему, вот я вам реально говорю.
Да, понятно, спасибо. Я уже слышал, да, подобные тоже точки зрения. Спасибо огромное, очень интересно оказалось, что... Ну, китайцы молодцы. Китайцы вот что-что, ну, им не откажешь в умении жестко решать вопросы. Взяли, закрыли город, всех привили. Отлично, я считаю, что правильно сделали, правильно. Давайте следующий. Говорим об отпуске о вашем. Поедете вы куда-нибудь или не поедете, решили, вообще передумали после того, как все эти новости услышали.
Алло.
Здравствуйте, только радио да, выключаем.
Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, у меня, собственно, ездить-то некуда. Хотелось бы на Украину, там родственников очень много живет. Но тяжеловато сейчас, такие ограничения страшные. Там 8 пунктов надо выполнить, там, извините. В общем, кошмар какой-то. Но я вот, знаете, что хочу еще сказать? Что вот эта вакцинация всеобщая, всемирная, какая-то поголовная, как будто бы мы в каком-то концлагере. Тебе надо номер набить на руку? Набьем. Вы понимаете, ну почему так? Президент говорит одно... Там депутаты говорят другое, врачи третье. Поймите, как нам что делать? Извините, почему я должен прививаться? Почему? Кто ему может объяснить?
Ой, да, знаете, все, до свидания, я не хочу больше. Честно, хотите узнать, почему должны прививаться? Послушайте вчерашний эфир, позавчерашний, любой эфир послушайте и узнаете, почему должны прививаться. Надоело просто уже изо дня в день одно и то же, как для дураков объяснять. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, мы про отпуск.
Добрый вечер, Георгий. Добрый вечер. Ну, вы знаете, мы поедем в Воронеж. Мы нашли там базу лесную такую, ну, неплохую. Ну, с собакой, с женой поедем в Воронеж, там отдыхать будем. В лес ходить, на дом ходить, рыбу ловить.
Вы и так изначально планировали поехать? Или же вот что-то вас южных курортов отвернуло?
Нет, мы ездим в Астрахань всегда, ну вот, как говорится. Мы в Сочи не ездим, в Крым не ездим. Я вообще в Крым не хочу ехать, у меня нет желания. Я вырос там, ну, в той стороне, на Украине, как говорится. Все детство провел, меня туда отправляли, я не хочу туда.
Да, надоело, да.
Вот, да, надоело, да, и, как говорится, вот сейчас вот 59 лет, но все равно, и тяжеловато. Мы любим на машине путешествовать. Ну, плюс у нас такая собака, что и в самолет нас не пустят, понимаете, и, то есть, ну, как говорится, только на машине. Ну, и мы стараемся, вот сейчас вот жена, вот, ну, я думаю, сейчас немножко ослабят в Лондон. Отправить ее.
О, в Лондон?
Там, да, там друзья у нас живут. Ну, вот.
Слушайте, ну, интересно. Ну вот, судя по всему, в ближайшее время, конечно, Лондон не светит нам. Хотя посмотрим. С другой стороны, то, что Евросоюз с нами, да, хочет договориться, Лондон-то уже никакого отношения к этому не имеет. С Лондоном придется отдельно. А с Лондоном, ой, тяжело договариваться, тяжело. Обратите внимание, мало кто едет-то в Сочи и в Крым. У всех какие-то альтернативные варианты. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, зовут Сергей, да. Я тоже не поеду ни в Сочи, ни в Крым, потому что, честно говоря, не готовы переплачивать за то, что за тот сервис и за тот отдых, который там существует. Ну вот для себя открываем Россию, как это ни странно. Были в Калининграде весной, сейчас вот попытаемся осенью в Сибирь попасть. Хотелось бы посмотреть Сибирь, Урал там. Красноярск, там, Новосибирск, вот такие вот места.
Но вы именно хотите их посмотреть не потому, что на югах как чего-то боитесь, да, а потому что слишком дорого?
Нет, ничего не боюсь, да, именно. То есть соотношение цена и предоставленные услуги, о чем многочисленные ваши слушатели говорят, ну как-то нет. А как зачем переплачивать в два раза? Вот говорят, что сегодня открыли Египет, прошла такая информация. Президент подписал, что теперь чартеры идут в Египет, но так и как можно сравнить там то море, допустим, и Черное море здесь? Нет, ни в коем случае.
Не, ну слушай, Черное море прекрасное. Зачем?
Нет, оно не прекрасное. Вы пытаетесь как-то обойти этот вопрос.
Нет, оно не прекрасное. Мое самое любимое
море. Оно холодное, оно некрасивое. Нет, оно ни в коем случае не прекрасное. Но вы же сами покатались по Европе.
Покатался, даже пожил на море. На Средиземном побережье. Черное море самое лучшее.
Да сейчас. Извините, я вас перебиваю.
Да,
ничего страшного. Всплакнули за Италию, и я вместе с вами.
Да, но вам вот ни разу не купался в Италии. Италия хороша другим.
Амальфийское побережье – это рай земной Амальфии. Никакое Черное море там рядом не то, что не стояло, его просто не существует.
Не знаю, спорный вопрос. Ну, о вкусах, как говорится, да? Поэтому,
да,
ладно, это, бывает.
Да.
Спасибо. Обожаю Черное море. Вот из всех морей Черное море самое лучшее. В меру соленое, в меру тепло-холодное, нормально. Самое лучшее море. Средиземное вот не люблю. Каждый раз, как нырнешь, сразу глаза хоть вырывай себе. И не дай бог глотнуть этой гадости. А черное, ну, просто прекрасно. Вот знаю, о чем говорю, потому что там, ну, довелось побывать. Здравствуйте. Вы в эфире.
Алло.
Да. Здравствуйте.
А я хотел рассказать тоже, вот в этом году, вернее, в прошлом году, в октябре, я поехал в Сочи, и в Сочи я был первый раз. До этого, ну, отдыхал в основном, ну, там, Греция.
В этом году уже съездили вы?
В октябре, нет, в прошлом году.
В октябре, в прошлом году.
Мне просто шикарно повезло, с погодой было 28, кстати, середина октября, 23-24 море, шикарно все. Но за неделю отдых на четверых я отдал столько, сколько я на Тенерифе, это вот Канарские острова, да, отдаю за 2 недели. Причем там, на Тенерифе, за эти 2 недели, это шикарный сервис, все включено, да, а у нас это был Маринс отель назывался, вот, там, ну, такое, все включено, которое все выключено, вот, и сервис был, ну, значительно хуже. А в плане отдыха еще такого автомобильного, я жду, когда все-таки закончится вся эта ерунда в Европе и откроют границы, потому что я вот 3 раза ездил в Европу. Первый раз 6 тысяч километров, второй раз 8, третий раз 10 тысяч километров проехал. Вот
сколько же вы за бензин отдали? Мне вот здесь всегда, знаете, напрягает, то сколько же выйдет
бензин? У меня
бензин?
Дизель. Ну, во-первых, дизель,
да, хорошо.
Да. Знаете, вот когда ты едешь по России, потом въезжаешь в Белоруссию, еще, ну, как-то жаба не сильно давит.
Да, да, там
а
нормально.
Вот, в Чехии еще ничего, ценник на топливо. А вот когда ты во Францию въезжаешь, ну, тут, конечно, жаба начинает давить. Но там нужно просто тоже лайфхаки, как бы, знать. То есть на автобане будет евро 80 за
я когда 150 евро за бак отдал, я аж прям...
Ой, господи, ужас, да, мне же вот. Поплохело прям в прямом эфире.
Да, кажется. Но если заехать с автобана куда-нибудь в городишко поменьше, там 1 евро и 2 цента. Ну, то есть значительно выше все равно, чем у нас, но...
Но подешевле вполне. По их меркам, ну, понятно.
Но очень интересно путешествовать на машине по Европе, там шикарные дороги, красивые города, то есть ты где хочешь остановился, где хочешь пожил. Вот, и, в принципе, есть страны, которые, ну, скажем так, не сильно дорогие по отношению к российским ценам. Кстати, Польша очень интересная страна. А кухня, вот гастро... Ну, у нас по факту гастротуры, потому что мы везде ездили, останавливались.
Да, Польша я вас понимаю в этом смысле.
Польша очень вкусная страна с точки зрения вот того, что они умеют готовить.
Какая Польша?
Польша, да, вот я очень был удивлен. Город Белосток. Там есть в центре города гостиница, вот просто вот поделюсь, называется Best Western Crystal. Там есть, как сказать, ресторан медленной кухни, так называемый. Вот. Но лучшей кухни, честно говоря, ну, трудно представить. Там шикарный шеф-повар.
Интересно, конечно, да, спасибо. Но я вот всегда, когда представлял себе поездки по Европе, я думал, что, конечно, перед въездом в Польшу полный бак. И надеяться на то, что он не закончится к тому моменту, когда я эту страну пересеку, потому что останавливаться в Польше именно нет никакого желания. Вот прям вот, знаете, вдруг если заглох, скажу жене, выходи и будем толкать. И быстрее, быстрее, надо отсюда вытолкаться. Ну вот вы сейчас кухни пытались меня соблазнить, но пока не получилось. Так, да, деревенский парень звонит еще раз. Ну-ка, деревенский парень, здравствуйте, рассказывайте.
Еще раз здравствуйте, ребят. Можно тоже немножко поделиться. Никуда в этот год не поехали, остались дома. Моя переболела, один я не переболел, вот Георгий, не знаю, меня прям что-то понесло, не болел я короной.
Ну и слава богу.
Все переболели, да-да-да, все в легкой форме хорошо у меня переболели. Георгий, а зря вот вы говорите, Черное море самое грязное, Канары чудесно, Черногория великолепно, Индийский океан супер, Карибское море еще лучше, знаете, Карибское море в Мексике, в Канкуне, Георгий, съездите и советую.
Хорошо, прям выезжай.
А там, знаете, вот как чернила разлили. Георгий, как же красиво, эти гуаны там ходят. Ну, Тихий океан, великолепно. Было время, Георгий, да, вот мотался, 40 стран объездил. Я как знал, что этот ковид придет. Ребят, всем удачи.
Спасибо.
Всем всего доброго.
Спасибо,
пока,
деревенский
пока.
Парень. Да, вашим всем здоровья, и вы тоже не болейте. Да я уверен, что Тихий океан прекрасно. Что-то вот мне кажется, что деревенский парень здесь не врет. Но Черное море, ведь отличное. В сравнении с многими другими морями. Вот в Мексике тоже не удалось мне пока побывать. Еще побываю, я уверен, но пока, потому что очень хочу вообще Латинскую Америку. Латинская Америка — это моя мечта. Обязательно когда-нибудь там окажусь. Но вот пока не побывал. Ну, зря вы так про Черное море. Ну, зачем же? Вот Андрей Первый пишет, я вот тоже за Черное море. Поддержу, пожалуй. В Сочи море очень грязное. Ну, когда как? Слушайте, вот сейчас я видел картинки, да, оттуда, после того, как прошли эти ливни, там, с гор вся эта грязь в море спустилась, да, конечно, грязновато, но через паузу пройдет и будет снова прекрасно. В Сочи по поводу сервиса, да, цен и так далее, есть такой момент, конечно, что у нас дороговато слишком, но я вот надеюсь, что я пока еще не купил тоже сам никуда никакие билеты и туры, выжидаю пока потихоньку, не могу определиться, потому что, честно скажу, такие бешеные цены, как хотят там за Крым, за Сочи, платить не очень хочется, но пока жду, может быть, еще там, я не знаю, что тут забегали все вокруг меня, новости у нас просто, человек еще не подошел, ничего страшного, не бегайте так, я здесь, я все держу, спокойно, пока еще не хочется платить такие большие деньги, но говорят, дешевеет все, потому что люди отказываются от туров, поживем, посмотрим, еще подождем, возможно, история с ценами исправится, значит, Паша Перовский на месте, новости на «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 8 июля, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». И меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем с вами обсуждать новости сегодняшнего дня. Давайте дочитаю ваше сообщение. Напомню, что для тех, кто только подключился, обсуждали мы отпуск. Кто куда поедет в связи со всеми этими коронавирусными историями, открытием Египта и так далее. Меня, кстати, радует, что никто в Египет не собрался летом. У меня был один такой знакомый, который, значит, сидел со своей дамой сердца на чемоданах недели две и ждал, когда вылетит самая выгодная поездка, значит, самый выгодный тур в Египет. В итоге они урвали этот тур в Египет 1015 на две недели и сидели там в 60-градусной жаре, вернулись черные, будто бы футболисты сборной Франции, умирающие просто там от жары, сказали, больше никогда в жизни. В море заходишь, там еще жарче, чем на улице. Ну, то есть, ну, надо было додуматься, конечно. У меня такой знакомый, специфический. Эндрю Первый пишет. Всегда ездим с Тейл в частный сектор. Абрау, значит, Кабардинка, Архипа Осиповка, Геленджик, Сочи, Адлер. Ну и жил там, 4 формулы провел. Круто. Частный сектор, ну там, не, хорошо там, я вот частный сектор в последнее время не очень люблю, потому что я уж тоже как-то рассказывал историю, как меня кинули с этим частным сектором в Крыму, я приехал просто, оказалось, что та квартира, которую я хотел снять, она не сдается, и меня пытались там отправить куда-то, значит, на выселки, жить в какой-то другой квартире за в два раза дороже, и мне пришлось искать ближе, прям вот быстро-быстро ночью первый попавшийся отель, поэтому как-то в последнее время вот частному сектору не доверяю. А так, хорошо там. Ну и благо, знаете, в Сочи никаких проблем с отелями нету. В Крыму еще есть, как будто наблюдаются. И то там на ЮБК нет никаких, не считая только цен. Вот в Евпатории пока как-то не очень густо с отелями. А это мое самое любимое место вообще на свете, Евпатория. Ничего лучше не, быть не может. Кафе «Молочное», для тех, кто знает, ну это фантастика просто, рай на земле. Но вот пока с отелями как напряженка, конечно. Значит, что еще есть? Я был в Египте в конце сентября, было жарко. В конце сентября, а мой друг был в июле. Понимаете, да? Здесь-то жарко. А он в Египет в июле поехал. Конечно, надо перестать дружить с такими друзьями. Сейчас так задумываюсь, зачем мне эти люди в окружении? Странные они. Ну, если так копнуть, очень много странных людей в окружении, конечно. В Омск поеду жену знакомить с родственниками. Иртыш, лес, шашлыки. Все просто и без шика. Прекрасного вечера, пишет демонтажер Амич. Вернулся с Горного Алтая. Потенциал для туризма огромный. Хорошие дороги, дорожная инфраструктура, цены вполне, но пока мало хороших туркомплексов. Рекомендую. Море это скучно. Езжайте на Азовское, катать кайты и серфы. А в сезон на Тамане лучше. Арбузы и дыни и вино. Ну, есть же люди, да, которые любят поваляться, вот все включено и так далее. Я тоже вот не из этих, поэтому очень люблю Крым, чтобы путешествовать, там, вот берешь машину, снимаешь и поехал кабриолет, вот мы так ездили относительно недавно, сняли кабриолет, который разваливался на ходу, конечно, это был Opel Astra кабриолет, не самый люкс-вариант, какой можешь себе представить, но тем не менее. Крыша открывалась через раз, но при этом зато открыл и едешь вдоль моря по серпантину. Красота невероятная. Захотел в горы. Евпатория, ЮБК, там, Ялта и так далее. Потом Феодосию, там, практически до моста доехали. Дороги прекрасные. Там сейчас построили все эти новые дороги. Тогда она еще только строилась, была только основная часть. Сейчас уже практически, по-моему, ее даже закончили. Ну, там стройка велась круглосуточная тогда, 3 года назад было. Великолепно просто. Поэтому вот Алтай, интересно, кто-то писал здесь еще про, а вот, Дельфин 67, а я решил исполнить свою давнюю мечту и в середине августа повезу семью на Байкал. Дороговато, но, надеюсь, оно того стоит. Я столько видел кадров оттуда, с Байкала, особенно, конечно, поражают кадры, это тоже моя мечта, особенно поражают кадры с зимнего, замерзшего Байкала. Вот коллега Роман Щукин очень любит такими историями, значит, баловать. Он все время там какие-то тесты автомобилей проводит. Там все проводят тесты автомобилей, потому что трассы лучше для зимнего дрифта придумать просто невозможно. Вот это вот кадры замерзшего вниз, такого голубого, необыкновенного Байкала. Я даже как-то себе случайно, ну не случайно, чуть меня вот эти фотографии не побудили купить часы один раз, такие посвященные Байкалу, и там задняя крышка была оформлена как раз вот в форме вот этого замерзшего Байкала, и цвет циферблата такой же был, тоже напоминающий этот Байкал. Великолепие в чистом виде, поэтому, конечно, да, тоже мечта, когда-нибудь обязательно туда поеду, может быть, там с вами и встретимся. Давайте следующая тема. Следующая тема достаточно интересная, странная, я бы сказал, но, тем не менее, возможно, мы ее сейчас интересно повернем. В России создадут реестр бездомных. Это новость сегодняшнего дня, которая получила достаточно много всякого интересного развития. Также уточнят понятие «гражданин без определенного места жительства». По поручению Минтруда и МВД, поручение Минтруду и МВД дала вице-премьер Татьяна Голикова. Следует из протокола заседания правительственного совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Минтруду и МВД России проработать вопрос о целесообразности проекта дополнительных мер, направленных на развитие системы профилактики бездомности, доступной помощи лицам без определенного места жительства, включая необходимость уточнения понятия, сказано в документе. Предполагается, что ведомства также могут поставить бездомных в очередь на получение жилья в социальный найм, пишут коллеги из РИА Новостей. При этом сразу, значит, фонды помощи разошлись в оценке с идеей о реестре бездомных. Ранее такое поручение Минтруду МВД дала Татьяна Голикова, значит. Вот, интересно. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» координатор сети организации «Если дома нет» Надежда Клюева заявила, что поддерживает идею. По ее словам, это приведет к более значительным результатам, чем практика работы центров социальной поддержки. При этом, например, руководитель сети приютов для бездомных людей «Дом трудолюбия 0» Дом трудолюбия 0, конечно, это не очень звучит, да? Дом трудолюбия 0. Дом трудолюбия. Дом, где живут. Трудолюбие, где работают. Ной. Все понятно. Значит, Емельян Сосинский выразил опасение, что предоставление жилья может навредить людям без определенного места жительства. Чтобы это не произошло, придется отмечать в реестре причину бездомности каждого отдельного человека. Людям, зависящим от алкоголя, отдельную жилплощадь давать нельзя, заключил Сосинский. Ну, в общем, пошло, в обсуждение пошла эта история. Дона Тарика, пишет Виталий Филий. И не говорите. И еще заявил директор Центра помощи бездомным, заявила, что у нас вообще в России на самом деле нет официальной расшифровки аббревиатуры «бомж». То есть она нигде не стоит, не узаконена. То есть «бомж» — это такое, что-то оказалось в народе, высказывание. А на законодательном уровне никак это все не обозначено. Что хочет с вами обсудить? Насколько на самом деле, как вам кажется, эта проблема вот стоит сейчас перед нашим государством, перед нами с вами всеми. Так ли много бомжей у нас в городе, может быть, вообще в стране? Напрягают ли они вас? Или какое у вас к этому вообще, ко всему отношение? И что бы вы на месте вот всех этих прекрасных чиновников с этой проблемой бы делали? Как эту проблему можно решить? И вообще, существует ли эта проблема, как вам кажется? 925-48-94-8, это смс-сообщение. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также у нас есть наша трансляция на YouTube, канал «Говорит Москва». Подключаемся туда, ставим лайки, пишем там в чат. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, приветствую. Это Костя из Митина беспокоит. Вот что могу по без определенного места. Я когда был подростком, ну было мне лет 16, тусовался я с ребятами-панками. И да, периодически мы там были, ну, нормальные, как бы я из благополучной семьи, но вот как-то занесло меня. В общем, я пару-тройку месяцев с ними потусил.
Угу.
И периодически пересекались с этой. Мы-то субкультура, а они прям вот бездомные, и причем были и молодые бездомные ребята, там меня буквально пару лет старше. Вот, ну, конечно, да, жизнь у них тяжелая, но не просто так, на самом деле, когда в это вникаешь, большинство, да, по алкоголизму туда свалились. Редко, когда там какая-то интересная история, в основном наркоманы и алкоголики.
Mm-hmm.
Ну, что хочу сказать, за последние 10 лет очень сильно все изменилось, я вот в Москве их... Да я, не то, что практически, я их вообще не вижу. А очень интересно, смотрю иногда передачки по Ютубу, когда рассказывают вот про эти дома, где их воспитывают, исправляют.
Да.
Ну, так, они живут-то неплохо, у них коммуна прям такая, они работают. И действительно, кто хочет исправиться, те исправляются. И это им помогает, то, что они именно живут в своей какой-то системе. Потому что... Это люди, вот что я заметил именно, люди, у которых не то что слабая сила воли, у них вообще отсутствует какой-то стержень, что ли, как сказать. Mm-hmm. В общем, они не могут сами за себя отвечать. У них есть вот алкоголь, там, наркомания, то, что их, ну, от реальности отрывает. А когда они в реальности, они за себя вообще не отвечают. Им если сказать, что вот иди и делай, Большинство из них пойдет и будет делать, будет работать. Но только стоит им расслабиться, все, они проваливаются вот в это вот.
Все. Слушайте, а как, вот откуда они берут деньги на это, на все? Алкоголь денег стоит? Ну, понятно, алкоголь, ладно, алкоголь это не так дорого бывает, но наркотики подороже.
Ну, вот, допустим, ну, как я, что я помню, да, когда вот с ними тусили. Значит, в основном это, да, они там попрошайничают, то есть за 2-3 часа стоя у метро можно было спокойно настрелять на пару бутылок водки. То есть это не такая проблема. Плюс водка пьется всегда самая дешевая, всегда находится из-под полы. Допустим, если раньше там бутылка стоила 80-90 рублей, то они находили по 25.
А, то есть хочешь жить, умей вертеться, называется.
Да, всегда находятся варианты. Плюс еще те, которые не совсем опустившиеся, вот молодые ребята, которые бомжевали, они по ночам, я знаю, вагоны грузили, что-то где-то подрабатывали именно на дешевых работах. Все-таки у кого там еще, ну, какое-то состояние было нормальное, более-менее.
А да, было у этих людей желание найти себе крышу над головой? Нет. Или на самом деле это вообще...
Нет, совершенно. Вот на самом деле я что и говорю. Им их надо держать в какой-то коммуне. Потому что поодиночке их все устраивает. То есть он реально, у него одна мысль, может две, да, где выпить и что поесть.
Понятно, понятно, спасибо, интересно. Интересная история, конечно. Ну вот, если вдруг хотите увидеть, да, если вы давно не видели, я тоже. Ну, в какой-то момент, ну, нет такого, что бомжи повсюду, да. Как у нас есть креативит наш, значит, режиссеры трансляции. Если вдруг вы не знаете, как выглядят бомжи, да, у нас сейчас идет в прямой трансляции фотография бомжа. Как бы это глупо ни звучало. Ужас какой. Значит, если вдруг вы вот еще хотите как-то посмотреть, да, у нас почему-то здесь, около работы, огромное количество их собралось. У нас такая аллейка есть вдоль бара, который находится в здании прям нашего радиодома. И тут прям гигантское количество этих персонажей. Они здесь спят, пьют все вместе. Да, картинка не из лучших. Что с этим делать? Ну, давайте еще попробуем. Я потом попытаюсь высказать свою точку зрения на счет. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Денис.
Здравствуйте.
Вы знаете, на Сергея Радонежского есть магазин один продуктовый. Вот там подобный товарищ постоянно ходит и говорит: хочется кушать, пожалуйста, купите мне еды. Ему покупаешь, отдаешь, уже сами продавцы говорят: не покупайте ничего, потому что они потом возле станции ЖД, где электрички останавливаются, это все продают. Это к вопросу о том, где они берут деньги. То есть уголь на выдумку хитра, да. Они находят варианты и, собственно, покупают...
Ну, предприимчивые ребята, ничего не скажешь. Предприимчивые.
Да, вот по поводу ставить их на очередь и выдавать квартиру, на самом деле, так себе начинание, на мой взгляд. Лучше сиротам помочь. А этих товарищей, совершенно верно, предыдущий звонивший сказал, что надо именно объединять какие-то коммуны, какие-то общежития, и чтобы они занимались трудом. Только труд их может исправить. Ну, первое, это надзор... То есть отдавать их в руки врачей, наркологов, чтобы их возвращали все-таки к жизни, социализировали. Давать им возможность получать документы. И после этого, если они хотят, то пускай уже возвращаются обратно к этой жизни.
Но получается, это не просто коммуна, не просто место, где они все вместе живут, а это место, где они все вместе живут, и за ними есть надзор. Есть люди, которые контролируют все, что там происходит, и куда-то их направляют. Правильно?
Абсолютно верно. И в то же самое время, чтобы они занимались полезным для общества трудом.
Окей. Ну, если ладно.
Они не могут быть грузчиками, они могут собирать розетки. Вспомните, у нас был такой момент, когда у нас общество слепых, да, собирало розетки, какие-то электроинструменты несложные, которые могли делать просто люди без зрения, да, со слабым зрением. Прошу прощения, не знаю, как верно.
Ну, понятно, слабовидящие.
Все можно найти. Можно найти им работу. Можно их потихонечку социализировать. Захотелось вернуться к обычной нормальной жизни, но без проблем давайте дадим им такую возможность. Но по поводу ставить их на очередь, выдавать квартиру, так себе затея. Они могут точно так же ее пропить. Я уверен, 95% случаев эти квартиры просто уйдут черным риэлторам, мошенникам и все остальное.
Лучше помочь 100%, сиротам, 100%. Я вот уже рассказывал эту историю, ну, давно достаточно, в утреннем эфире, в воскресном. Расскажу ее еще раз. В прекрасном городе Миннеаполис была такая история, вот совсем недавно, где-то, наверное, год назад, ну, в течение вот этого года, который прошел. БЛМ, все вот эти, значит, левые благотворительные движения, все это вот горят города Соединенных Штатов, плюс коронавирус. Мужчина открыл гостиницу сети «Шаратон». И из-за коронавируса она была закрыта, естественно. Пришел к нему какой-то благотворительный фонд, сказал, давай мы у тебя снимем пол гостиницы и поселим туда вот этих ребят, которые на улице, там черные, не черные, бомжуют, наркоманы и так далее. Ну, мы их вот тебе платим, селим их, и у них тогда будет кровь над головой. Он говорит, ну, а что делать, только гостиницу открыл, давайте открою. В итоге во что превратилась эта гостиница? Внутри чистой воды притон. Они заселили и всю вторую половину, за которую не заплатили. Начали друг с другом разбираться. Никто это не контролировал, да, надо сказать. Они начали разбираться друг с другом, делить территорию, грызться за лучший вид из окна. А в итоге, когда... в итоге в какой-то момент благотворительный фонд сказал, все, у нас больше денег нет, мы уходим. А ты там с этими ребятами у себя в гостинице наполовину разгромленный, разбирайся как хочешь. Он сказал, давайте-ка вы все отсюда свалите подальше куда-нибудь. Они сказали, ах, свалим? Ну, хорошо. И сожгли ему эту гостиницу. И больше нет гостиницы «Шератон» в прекрасном городе Миннеаполис. Понимаете, вот так бывает тоже. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот почему собственники жилья во Франции и Бельгии практически не сдают свое жилье для социального найма.
Угу.
Потому что происходит практически то же самое. Но я не об этом. Дело в том, что вот мы же живем в городе около Белорусского вокзала.
Угу.
И у нас одно время было очень много бомжей. Разве, может, полтора года, как дома-то и не живем, живем в загородном доме.
Да.
Но вот сколько ездили и до этого, то есть вот до 20-го года, вернее, до конца 19-го, бомжей поуменьшилось. Намного поуменьшилось. Возможно, они перебрались к вам. Потому что вот... А я серьезно говорю.
Возможно, вполне, да.
В воскресенье утром, когда идешь или к священномученику Клементию, или в всех скорбящих радость, или в Марфо-Мариинскую обитель, там же полно народу попрошайничает.
О, вы знаете, мне кажется, на Белорусском вокзале... Ой, отключился. Анна, вы здесь?
Нет, я тут.
На Белорусском вокзале, мне кажется, это еще связано с тем, что там ведь все благоустроили вокруг. Там сделали такую красивую картинку, да, трамваи ходят, плиткой все выложили. Ну, просто отлично. Может быть,
памятник
поэтому...
поставили.
Памятник поставили, да. Может быть, да. Поэтому...
как-то... Может быть, поэтому.
Может, гоняют их оттуда.
Но я что хочу сказать. Дело в том, что не всякого бомжа можно социализировать.
Угу.
Зависит от того, как долго этот бомж обитает на улице и каким образом он туда попал. Если он пропил свою квартиру, неважно где, в Москве, во Владимире, где-то еще, неважно, и живет уже несколько лет, он не будет социализироваться. Он просто этого не будет делать. Он не хочет работать. Ему не нужно жилье, за которое надо нести ответственность. Он любыми способами будет находить деньги на водку,
угу.
В лучшем случае на водку, ну и на какую-нибудь закуску. Они же очень часто раньше рылись в магазинчиках, в помойках от магазинчиков,
которые ну, да, да, да.
Рядышком были. Или, им просто давали, ну то, что вот в ресторанах не доели, что-то осталось, без того, чтобы выбросить, складывали все в одну коробку и давали бомжам. Я просто сама видела, когда с собакой гуляла.
Ну да, да,
было такое. А если человек попал на улицу случайно, ну как случайно, ну вот приехал, допустим, потерял работу,
угу.
Выгнали из общаги. Или у него денег нет на съемное жилье. И вот он ну, от растерянности, он не может вернуться к себе домой куда-нибудь далеко, если, допустим, с Урала или из Сибири.
Угу.
Вот этих можно социализировать. Но насчет социального жилья я категорически с этим не согласна. Может быть, его и не продашь, это социальный найм, да? Но это будет такой бардак.
Ну вот, скорее всего, будет гостиница «Шератон», понимаете, в
городе
Миннеаполис.
Это будет хуже гостиницы «Шератон». Потому что наши бомжи, американские эти самые деятели, они в подметке не годятся нашим бомжам. Они отдыхают по сравнению с нашими бомжами. Вы бы видели, как вот в нулевых какие тут у нас бомжи устраивали разборки. Господи! Да это хуже любого 47-го года, когда в Москве устраивались разборки между вот этими группами так называемых инвалидов войны. Нет, там, конечно, были инвалиды войны, но их там было очень много. Это было страшно. То есть я вот ходила встречать правнучку свою к метро с бультерьером. Причем не надевала на бультерьера намордник. Это единственное было время, когда я не надевала на бультерьерную мотку.
Потому что, ну, пускай сожрет, называется. Спасибо, Анна, огромное, спасибо. Ну, тяжелая история, да. Видите, специалисты сами друг с другом спорят на эту тему, как будет поступать правильно. Но я вот уверен, что если просто не оставить их всех без присмотра, да, и дать им какое-то жилье, и еще, не дай бог, денег отсыпать там ежемесячно, получится, конечно, вот сожженное помещение, бордель, там притоны, просто жуть, место, которое не приспособлено для жилья. От слова совсем. Ну, посмотрим, к чему придут профессионалы. Все-таки я уверен, что профессионалы в этой области у нас есть, и они смогут разобраться. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра. Счастливо.